Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа. У микрофона Аркадий Полищук. Сразу после краткой сводки новостей программа «Спортивная программа прессинг». Вначале коротко о главных новостях. В России продолжаются акции протеста против реформы ЖКХ. Завершились переговоры Хамаса в Москве. Иран не намерен прекращать свою ядерную программу. В России продолжаются акции протеста против реформы жилищно-коммунального хозяйства. Сегодня, по данным Интерфакса, в 20 регионах прошли митинги россиян, проживающих в общежитиях. Они выступают в защиту своих прав на бесплатную приватизацию жилья и постоянную прописку. В субботу в акциях протеста против реформы ЖКХ и роста тарифов на коммунальные услуги участвовали свыше 125 тысяч человек. Митинги, организованные оппозицией, прошли в 363 городах и населенных пунктах. Президент России Владимир Путин и исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Эхуд Олмерт обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в свете прошедших в Москве переговоров с делегацией палестинской группировки «Хамас». В телефонном разговоре в воскресенье Путин и Олмерт подтвердили приверженность двух стран к дальнейшему развитию дружеских отношений. Олмерт осудил московскую встречу с «Хамас». Он сказал, что переговоры только укрепят «Хамас» в отказе от признания Израиля и намерении продолжать акты насилия. Разговор состоялся по инициативе российской стороны. Путин также позвонил президенту США Джорджу Бушу и проинформировал его о состоявшихся переговорах. Руководство палестинской группировки «Хамас» и часть израильских политиков считают, что дорожная карта, мирный план, одобренный США, ЕС, ООН и Россией, неприменим в ситуации, создавшейся после прихода «Хамас» к власти в палестинской автономии. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
Ави Дихтер, бывший глава Службы общей безопасности Израиля и кандидат в депутаты от партии Ариэля Шарона Кадима, считает, что международный план «Дорожная карта» более неприменим для разрешения конфликта. В связи с этим Дихтер отметил невозможность дальнейших переговоров в отсутствии партнера с палестинской стороны после прихода к власти в палестинской автономии экстремистской организации «Хамас». По словам Дихтера, Израилю придется предпринять односторонние шаги, которые позволят добиться определенного преимущества. Руководитель политбюро Хамаса Халид Машаль ранее сообщил арабскому телеканалу «Аль-Джазира», что реализация плана «Дорожная карта» невозможна. Хамас отказывается признать Израиль и соглашение, ранее подписанное палестинской стороной. Напомню, что «Дорожная карта» подразумевает решение конфликта путем переговоров, окончательное определение границ и в итоге создание независимого палестинского государства. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Патриарх Московский и всея Руси Алексей II призвал руководство палестинской группировки «Хамас» к мирному диалогу с Израилем. Накануне члены делегации встретились в Москве с главой Совета муфтиев России Равилем Гайнутдином. В ходе трехдневного визита в Россию представители «Хамаса» провели также переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Премьер Госсовета КНР Вэн Цзябао сообщил о предполагаемом снижении темпов экономического роста в стране в этом году до 8% против 10% прошлогодних. Выступая в Пекине на сессии Всекитайского народного собрания, премьер объяснил это снижение увеличением вложений в развитие инфраструктуры сельских местностей. В первую очередь, по его словам, внимание будет обращено на улучшение образования в школах, а также на повышение заботы о здоровье работников аграрной сферы. В столице Индонезии Джакарте прошли многотысячные антиамериканские протесты. Манифестанты выражали возмущение войнами в Ираке и Афганистане и публикацией в европейской печати карикатур на пророка Мохаммеда. Во время демонстрации раздавались призывы ввести в Индонезии законы шариата. Сообщается о демонстрациях и в других городах Индонезии. Протесты организованы исламистской группировкой «Хизбут Тахрир». Представитель группировки заявил.
Борьба за создание халифата должна продолжаться во имя ислама. Перед нами много препятствий на пути к этому, в первую очередь идущие от США. Мусульмане по всему миру подвергаются насилию в Афганистане, Ираке и Палестине. И за всеми этими проблемами стоит Америка. Мы здесь, чтобы напомнить всем мусульманам о нашей обязанности сражаться за создание халифата и чтобы призвать Америку прекратить наносить вред мусульманскому миру.
Сказал представитель Хизбут Тахрир.
Радио «Свобода». Новости.
Китай призвал Иран как можно скорее возобновить переговоры с Европейским Союзом и Россией, чтобы разрешить кризис вокруг иранской ядерной программы. Как подчеркнул министр иностранных дел Китая Ли Чжаосин, важно урегулировать кризис дипломатическими мерами. Завтра в Вене Международное агентство по атомной энергии обсудит вопрос о передаче иранского досье в Совет Безопасности ООН. Накануне госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что Вашингтон не будет спешить с санкциями в отношении Ирана, но подчеркнула, что Совет Безопасности должен серьезно обсудить ситуацию. Накануне заседания МАГАТЭ представитель Министерства иностранных дел Ирана Хамид Реза Асефи призвал агентство действовать профессионально, не вмешивая политику.
«Мы думаем, это будет важный день для МАГАТЭ. Это серьезная проверка того, как агентство защищает своих членов, свою репутацию и законность», —
сказал иранский представитель. На юге Германии продолжающиеся несколько дней снегопады парализовали движение на автодорогах. Зафиксированы сотни аварий, есть жертвы. Временно закрыт один из крупнейших в Германии Мюнхенский аэропорт. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Бавария утопает в сугробах. На многих участках прервано железнодорожное сообщение. Вслед за аэропортом Франкфурта, где накануне было отменено более 400 рейсов, сегодня временно закрыт аэропорт Мюнхена. За последние сутки в столице Баварии выпало более 40 сантиметров нового снега. Вчера поздно вечером самолет рейса Мюнхен-Москва авиакомпании «Сибирские авиалинии» при выруливании на старт оказался вне полосы и застрял колесами в сугробах. Из 166 пассажиров и 9 членов экипажа никто не пострадал, но полоса была на несколько часов закрыта. Наиболее вероятная причина происшествия, по мнению экспертов, обледенелась участка стартовой полосы. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
2000 польских женщин провели в воскресенье в Варшаве демонстрацию с требованием полного равноправия с мужчинами. Акция в преддверии Международного женского дня была проведена организациями феминисток и лесбиянок. Перед тем, как пройти по Варшаве, участницы акции устроили митинг у здания парламента Польши. Более 90% польского населения являются католиками. И в заключение главная новость часа. В России продолжается акция протеста против реформы ЖКХ.
Говорит Радио Свобода. В эфире 561 выпуск воскресной спортивной программы Радио Свобода «Прессинг».
Спортивные новости у уикенда.
Паралимпийцы прибыли в Турин.
Их очень тепло проводили.
Радуется Лев Селезнев.
Вассалопед – лыжная гонка, пережившая века.
Королевская лыжня покоряется самым стойким.
Подоплека хоккейного провала олимпийцев России.
Мастерство телепоказа выше мастерства комментаторов.
У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Мы, как обычно, начинаем новостями уикенда. С ними познакомит вас Наталья Федотова.
Теннис. Испанец Рафаэль Надаль выиграл свой 13-й в карьере и первый в сезоне титул. В финале турнира в Дубае он одолел швейцарца Роджера Федерера 2-6, 6-4, 6-4. Примечательно, что из 4 встреч с первой ракеткой мира Надаль победил в 3. В финал турнира в Лас-Вегасе вышли австралиец Лейтон Хьюитт и американец Джеймс Блейк. Хьюитт в полуфинале в 3 сетах обыграл еще одного представителя США Пола Голдстайна, а Блейк в 2 хорвата Ива Карловича. Соревнование в Акапулько выиграл Луис Орна, в 2 сетах одолевший в решающем матче аргентинца Хуана Игнасио Челу. Это первый титул в карьере перуанского теннисиста. Первой в карьере стала победа в женской части этого же турнира и для немецкой теннисистки Анны Лены Грёнефельд. Она в финальном матче в 2 сетах взяла верх над прошлогодней победительницей, итальянкой Флавией Пинеттой. Россиянка Надежда Петрова, вторая ракетка соревнований в Дохе, в решающей встрече выиграла у первого номера посева француженки Амели Морисмо 6-3-7. 7-5. Теперь в активе Надежды две победы в серии WTA. Хоккей. В российской суперлиге в субботу состоялся 51-й тур. Лидер чемпионата Магнитогорский «Металлург» обыграл «Авангард» 5-3 и набрал 124 очка. Его ближайшие преследователи «Локомотив» и «Акбар» сыграли между собой. Встреча завершилась в ничью 1-1. «Локомотив» сохранил второе место, 93 очка. «Акбар» по-прежнему уступает ему лишь очко. В остальных матчах ЦСКА уступил «Витязю» 1-3. Новокузнецкий «Металлург» взял верх над «Ладой» 5-4. «Спартак» выиграл у Сибири 5-3, «Нефтехимик» у «Химика» 2-1, «Северсталь» одолела «Молот» при «Каме» 4-2, и с таким же счетом Салават Юлаев обыграл «Скай» Санкт-Петербурга, что позволило ему выйти на 8-е место, сместив с него «Динамо», в овертайме проигравший хоккейному клубу МВД 2-3. Шахматы. В Испании в Линаресе продолжается престижный международный турнир. В 9-м туре, сыгранном в субботу, болгарин Веселин Топалов одержал 2-ю победу подряд. На этот раз он черными выиграл у француза Этьена Бакро. Остальные партии, в которых Левон Аронян из Армении играл с украинцем Василием Иванчуком, россиянин Петр Свидлер с испанцем Франсиско Вальеха и Теймур Раджабов из Азербайджана с венгром Петером Лека завершились в ничью. Лека набрал 6 очков, на полочка меньше у Ароняна, 4,5 очка в активе Раджабова, Топалова и Свидлера. До конца соревнований остается 5 туров. Баскетбол. В российской и мужской суперлиге в субботу был сыгран один матч, в котором «Уникс» нанес поражение «Локомотиву» 96-72. В воскресенье «Динамо» из Санкт-Петербурга обыграла ЦСКА ВВС «Самару» 81-61. ЦСКА разгромил ростовский «Локомотив» 96-68, а «Химки» выиграли у «Уралгрейта» 88-72. Турнирную таблицу чемпионата по-прежнему возглавляет ЦСКА – 18 побед и 2 поражения.
В это воскресенье в Олимпийскую деревню Турина прибыли российские спортсмены-инвалиды. На предстоящей неделе начнутся Паралимпийские игры. Перед отъездом сборной страны в Италию наш корреспондент Елена Приходько вновь встретилась с вице-президентом Паралимпийского комитета России Львом Селезневым. И прежде всего он рассказал о том, как спортсменов провожали в Москве.
Были очень торжественные проводы. Напутствием выступил вице-президент Олимпийского комитета Геннадий Петрович Алешин. Затем выступали исполняющие обязанности руководителя Федерального агентства Александр Сергеевич Соколов, представители Государственной Думы, Совета Федерации, известные спортсмены, такие как вот Брусникина, ряд общественных организаций. Достаточно торжественно прошли проводы. После этого состоялось богослужение в храме, там же на Поклонной горе. И мы были приняты Олег в Донском монастыре. Длилось это все где-то порядка часа. И вы знаете, я очень поразился, я первый раз так близко стоял с патриархом и первый раз видел, с каким неподдельным интересом его святейшество говорило о спортсменах Паралимпийских игр. И после вот этого такого официоза он подошел к ребятам, фотографировался с ними, сделал нам подарок от патриархии. Очень красочный календарь. Вот это неподдельный интерес его способствовал тому, что ребята вышли оттуда такими просветленными, я бы даже сказал, воодушевленными. Это было любопытно. В настоящее время сборная команда находится на учебно-тренировочном сборе в Швейцарию. Я улетаю в Милан, оттуда в Турин, где, значит, буду ждать нашу официальную делегацию. Ребята прилетают 5 числа, я готовлю там место, потом классификацию медицинскую, там с нами летит врач. Далее у нас очень ответственная задача просмотреть все карточки спортсменов, на каких дистанциях они будут заявлены и попали ли они в компьютер, потому что от этого зависит очень многое. И 5 числа я жду ребят из Швейцарии, они приезжают автобусом в Олимпийскую деревню. 7 числа прилетает официальная делегация. И 8 числа в 2 часа дня у нас будет поднят флаг российской делегации в Олимпийской деревне. И 8 же мы приготовили, я так раскрываю маленький секрет, девочкам сувениры, везем их из Москвы и отмечаем таким образом Международный женский день.
Ну что ж, не забывать о праздниках, это очень важно. Но что все-таки за последнее время произошло вот перед отправкой команды? Были ли какие-то изменения в составе?
Изменений никаких не было. Все те, кто планировался в самом начале, они и попали. Вот к изменениям я бы добавил, знаете что, вот я говорил о РАО ЕС, а тут еще инвесторы в лице Внешторгбанка, затем популярный у нас в стране спортивный клуб «Витязь» из Подольска. Организовали они ужин очень хороший. РАО ЕС дополнительно выделил нам форму, в которой мы пойдем на парад. Это красочные такие пуховые куртки и утепленные спортивные костюмы. Вот это было приятно. Сейчас мы загружаем вот атрибутику, сувениры, которые мы везем туда, затем всю канцелярскую необходимую атрибутику, которая нам там понадобится, компьютеры, ноутбуки, потому что в Олимпийской деревне русскоязычных компьютеров и ноутбуков не будет.
В каких видах спорта сборная России будет бороться за медали?
Всего в программу Паралимпийских игр входят 5 видов спорта. Это кёрлинг, где мы не отобрались, к сожалению, хотя у нас есть и такая перспективная, молодая абсолютно команда. Но мы вообще не развиваем кёрлинг у нас среди инвалидов в стране. Единственная территория, которая развивает его, это Свердловская область. Затем хоккей. С самого начала я говорил о том, что, к сожалению, мы спортсменами-инвалидами, вот тот хоккей, который будет на Паралимпийских играх, мы не играем. У нас нет для этого ничего, чтобы его как-то культивировать. Но, тем не менее, я хочу сказать, что мы все-таки собираемся после Паралимпийских игр создавать сборную команду. Для этого предпосылки есть. А дальше горные лыжи, где у нас 7 человек будут представлять Россию. На последнем этапе Кубка мира у нас с девочкой Пономарева с Камчатки, Женя, выиграла один из этапов Кубка мира. Затем у нас очень интересный мальчик, самый молодой в команде, 14-летний мальчик из Московской области, который был 4-м, это рядом совсем с 3-м местом. Далее у нас основа составляют это лыжные гонки и биатлон. Вот в этих видах программы мы и будем участвовать. Команда готова неплохо, все здоровые, тренерский состав достаточно именит у нас. Из 8 человек все заслуженные тренеры страны, все с высшим образованием. Из 5 медиков, которые едут, 4 кандидата медицинских наук и имеют звание заслуженных врачей страны. Более того, с нами летит на представитель международного ВАДА, это Всемирная организация антидопингового контроля, Дурманов Николай. И возглавляет эту бригаду один из известных наших спортивных врачей, Санинский Вячеслав Николаевич. Вот такой состав нашей спортивной делегации.
Олимпийцы, которые уже приехали из Турина, имели место у них жалобы на условия проживания. То есть это и маленькие комнаты, и какое-то недостаточное питание. Чем будет отличаться жизнь олимпийцев и паралимпийцев? Что для этого уже сделано и что планируется сделать?
Ну, отличаться ничем не будет. Та же олимпийская деревня в Сестриере, где мы будем жить, поскольку горные лыжи и биатлон, и лыжные гонки находятся именно там, в Проджилат. Поэтому комнаты ничем не будут отличаться. Единственное, что итальянцы предусмотрели, я когда был там в прошлом году на предолимпийской неделе, я ознакомился с бытом, проживанием. Мне показалось, что все сделано нормально для инвалидов. Это широкие проемы для того, чтобы мы, колясочники, могли въехать. Это туалетная комната, оборудованная с приспособлениями для именно вот этой категории инвалидов. Специальные подъемники на автобусах, которые также будут перевозить спортсменов к месту соревнований. Поэтому я слышал об этих нареканиях. Но что удивительно, я когда разговаривал с нашими олимпийцами, они мне заявили о том, что с питанием там вообще проблем никаких у них не было. Хотя поначалу жаловали спортсмены, это меня несколько насторожило, что питание однообразное. И оно недостаточное. Но вот то, что я услышал, я говорю вам.
Олимпийцев подкармливали черной икрой, которую привезли в каком-то бешеном количестве из России. Чем вы, помимо подарков девочкам на 8 марта, будете баловать своих подчиненных?
Ну, вы знаете, я тоже читал об этом и видел по телевизору вот этот так называемый русский дом, где неимоверное количество красной икры, черной икры, 100 ящиков водки и так дальше. Это развлекаловка не для инвалидов. Мы регулярно вечером собираемся в 10 часов, вся делегация в Олимпийской деревне. Мы отмечаем победителей наших, дарим им цветы, дарим им сувениры, которые мы везем вот туда. Ну, сувениры какие? Это часы, которые мы заказали с эмблемой Паралимпийского комитета. Это те же чебурашки, которые вот РАОЭС для нас приобрел. Но самое главное, самое ценное, за что я всю свою вот оставшуюся жизнь в спорте боролся, это знаки заслуженных мастеров спорта победителям, это заслуженных тренеров тренерам. Прямо там, во время вот этого чествования победителей, если эти спортсмены еще не имеют таких званий, прямо там мы везем с собой, у нас специальный человек, который будет выписывать, и если Вячеслав Александрович будет там присутствовать, то он будет, конечно, вручать. Если нет, то будет вручать Владимир Петрович Лукин, другие члены делегации. Это очень большое такое, знаете, событие в жизни спортсмена. Глядя на него, конечно, остальные тоже подтягиваются к тому, чтобы получить это высокое звание. И самое ценное, вы знаете, нас не очень балует четвертая власть, так называемая. Но сейчас мы везем достаточное представительство журналистов. С нами будут работать два канала телевидения. Я не знаю, в каком объеме будет все это освещаться, но во всяком случае в программах «Вести спорт» Паралимпийские игры будут освещать наше телевидение.
Из того, что сообщил в конце беседы с Еленой Приходько вице-президент Паралимпийского комитета России Лев Селезнев, мы с удовлетворением делаем вывод. Наконец-то к нам, на протяжении всех последних лет освещавшим соревнования спортсменов-инвалидов, присоединятся и коллеги из российских средств массовой информации. Снежная зима не покидает ни Москву, ни Центральную, тем более Северную Европу. Так что лишь несколько дней передышки получили участники Олимпийских игр и сразу же продолжили борьбу в Кубках мира. Сегодняшний обзор событий «Белого уикенда» мы начнем с рассказа о Вассалопед, самой знаменитой, самой старой из сверхдлинных гонок. В этом сезоне она, кстати, была включена в программу Кубка мира, что с марафонскими гонками бывает крайне редко.
История возникновения этой замечательной гонки заслуживает отдельного рассказа, но для этого мы должны будем перевернуть одну из самых кровавых страниц в истории Швеции. Дело было в начале 16 века, когда Швецией, как и всей Скандинавией, правил датский король Кристиан II. Все тогда было объединено в Кальмарский союз. Короля этого прозвали тираном за его удивительную жестокость, и шведские аристократы были настроены по отношению к нему враждебно. Однако он заманил их в ловушку, призвав в Стокгольм для того, чтобы, так сказать, провести объединительное, что ли, собрание. А на самом деле кончилось это тем, что всех он их убил. И это вошло в историю как Стокгольмская кровавая баня. В том числе погибли там и родители молодого шведского аристократа Густава Эриксона Васы. Сам он спасся и, сбежав от преследования королевских войск, углубился в шведские леса и прибыл в местечко Мора, где попытался призвать местное население к восстанию. Однако жители Моры на его призыв не откликнулись, и он углубился дальше к границе Норвегии. Дошел до местечка Солен, и там вдруг неожиданно его нагнали два лыжника, посланные жителями Моры, которые передумали и решили все-таки поддержать Густава Васу. Вместе с этими двумя лыжниками он вернулся назад. И вот эта дорога от Солена до Моры и стала впоследствии трассой знаменитой гонки Вассалопед, то есть пути, по которому прошел Васа. А Васа в итоге возглавил восстание против короля Кристиана II, разбил его армию и 6 июня 1523 года стал шведским королем, первым шведским королем, поскольку Кальмарскому союзу тогда пришел конец. И вот 400 лет спустя, в 1922 году, лыжники Моры, собравшись в одном из баров за кружечкой пива, решили увековечить память о своем первом короле и пройденном им пути. И задумали провести такую гонку. Им всего потребовалось месяца три, чтобы собрать разрешение со всех владельцев окрестных земель, чтобы пройти по этим землям, и уже в том же 1922 году впервые прошла знаменитая эта гонка, названная Вассалопед.
Ну а вскоре после того, как Вассалопед завоевала уже всеобщую популярность, многие страны тоже захотели иметь подобные марафонские гонки. И они стали, эти гонки, естественно, постепенно появляться. И в итоге дело дошло до создания даже международной федерации World Loped. Эта федерация была создана в 78 году прошлого века, и на сегодня под ее эгидой объединяется 14 марафонских гонок, проводящихся на четырех континентах. В Швеции, Норвегии, Австрии, Швейцарии, Финляндии, Чехии, Германии, Италии, Эстонии, Франции, Соединенных Штатах Америки, Канаде, Японии и Австралии. Естественно, само участие в таких гонках, не говоря уж о победах, является для лыжников чрезвычайно престижным, и многие борются за почетный титул World Loped Master. Этот титул получает гонщик, сумевший полностью пройти дистанцию как минимум в 10 разных гонках. У соревнований, проходящих под эгидой World Loped, свой график. Вот, например, 20 февраля, то есть во время Олимпиады, когда в Турине совершали свои подвиги эстонцы Андрюс Веерпалу и Кристина Шмигун, на их родине прошел традиционный 36-й Тартусский марафон. Почти 3500 участников вышли на дистанцию 63 километра, и победил чех Станислав Режич, один из тех, кто регулярно участвует в различных марафонах.
Но вернемся к истории Васа Лопет. Теперь уже вы знаете, почему ее называют королевской гонкой. Ну и знаете, что благодаря лыжникам можно победить и тирана. Гонка Васа Лопет, которая взяла свое начало, как мы уже только что сказали, в 1922 году, имеет почти что вековую историю. И в числе ее победителей подавляющее большинство шведов. Но временами лучшими удавалось стать и иностранцам. Вот, например, в 1977 году победил советский лыжник Иван Гаранин. Ну, тогда он выступал, естественно, в составе сборной Советского Союза. Ну, а если бы сейчас по нынешним временам смотреть, он бы тогда выступал сейчас за сборную Казахстана. Еще одно любопытное имя в этой истории. В 1980 году гонку выиграл австриец Вальтер Майер. Вот тот самый Вальтер Майер, про которого во время Олимпиады в Турине столько нехорошего все услышали. Ведь он 4 года назад был дисквалифицирован, и пострадали тут австрийские биатлонисты из-за него, из-за связи с ним. А вот в 1980 году, когда он выиграл, ну, к слову, он еще однажды был и вторым в этой гонке, так он тогда, то есть четверть века назад, стал австрийским героем. Еще один австриец, но уже российского происхождения, Михаил Ботвинов, выиграл эту гонку в 1997 году. Уже тогда он представлял Австрийскую лыжную федерацию. А вот предшественником Веерпалу и Кристины Шмигун мы можем считать Рауля Олле, эстонского лыжника, который выиграл Васа Лопет в 2000 году. Ну, к слову, в 2004 году норвежец Андрес Окланд победил в этой гонке. Любопытно, как за эти годы менялось время победителей. Рекорд сейчас принадлежит Петеру Йорансону и установлен в 1998 году. 90 километров этот шведский лыжник пробежал за 3 часа 38 минут и 57 секунд. Запомните это, потому что в 1922 году тогдашний победитель Эрнст Альм показал время 7 часов 32 минуты и 49 секунд.
Старты в этом году были не самыми быстрыми в истории, а точнее самыми медленными за последние 15 лет. Но судите сами, результат победителя Даниэла Тюнела 4 часа 34 минуты и 9 секунд. Почти на час хуже, чем рекорд, установленный Петером Йорансоном. Соотечественник Тюнела Джерри Арлин. Речь идет о шведских спортсменах. Он оказался вторым. Третьим финишировал Окленд, а за ними еще один упоминавшийся нами спортсмен, чех Станислав Режич, победитель Тартусского марафона на 63 километра. Пятая позиция у еще одного представителя Швеции, Оскара Сверда. Он выигрывал Васа Лопет дважды в 2003 и 2005 годах. И, конечно, следует отметить, что в нынешней гонке приняли участие 15 тысяч лыжников. Ну, естественно, подавляющее большинство из них о победе и не думали, ставили перед собой только одну цель – дойти до финиша, дойти до конца, уложившись при этом в установленный организаторами временной коридор. 12 часов он составляет.
Надо заметить, что каждая из таких сверхдлинных марафонских гонок – это значительно больше, чем просто одна гонка. Это фестиваль такой, который длится несколько дней, там проводятся и другие гонки, менее продолжительные, есть даже эстафеты. И вот Васа Лопет могут преодолевать и команды, есть и специальные дистанции для детей, и для женщин. И все это в течение многих дней проводится и пользуется, естественно, огромной популярностью. И вот в субботу прошла аналогичная гонка для женщин уже в рамках Кубка мира. Дистанция была 45 километров. И здесь практически с самого начала в отрыв ушли две норвежки, Марит Бьёрген и Хильда Педерсен. Те, которые пусть и не стали героями Олимпиады в Турине, но свои медали все-таки кое-какие завоевали. Но что касается Марит Бьёрген, она вообще очень проводила тяжелый этот сезон и проводит. Болела бронхитом несколько раз в разных формах, ну и подготовка к Олимпиаде была полностью скомкана из-за этого, и на самой Олимпиаде Бьёрген болела. Но вот, видимо, теперь уже все осталось в прошлом, потому что лидировала она практически на всем протяжении этой 45-километровой дистанции, сперва вместе с Педерсен, потом от Педерсен оторвалась и финишировала в гордом одиночестве. Педерсен финишировала второй, проиграв дав ей минуту 22 секунды, а еще 2 минуты спустя на финиш пришла Петра Мазич из Словении, замкнувшая тройку призеров.
А рассказ о соревнованиях по другим зимним видам спорта и программу «Прессинг» мы продолжим спустя 2 минуты после сводки общеполитических новостей.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. В России продолжается акция протеста против реформы жилищно-коммунального хозяйства. Сегодня, по данным «Интерфакса», в 20 регионах прошли митинги россиян, живущих в общежитиях. Они выступают в защиту своих прав на бесплатную приватизацию жилья и постоянную прописку. Патриарх Московский и всея Руси Алексей II призвал руководство палестинской группировки «Хамас» к мирному диалогу с Израилем. В ходе трехдневного визита в Россию представители Хамаса провели также переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым и главой Совета муфтиев России Равилем Гайнутдином. Президент России Владимир Путин и исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Эхуд Ольмерт обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в свете прошедших в Москве переговоров с делегацией Хамаса. Причиной гибели двух детей в Сальянском районе Азербайджана, возможно, стал птичий грипп. Образцы крови больных отправлены на экспертизу в Лондон. В столице Индонезии Джакарте прошли многотысячные антиамериканские протесты. Манифестанты выражали возмущение войнами в Ираке и Афганистане и публикация в европейской печати карикатур на пророка Мохаммеда. Десятки тысяч пакистанцев также участвовали сегодня в демонстрациях протеста против опубликования в Европе карикатур с изображением пророка. Карикатуры появились в печати в прошлом году, однако исламская оппозиция использует это как повод для новых антиамериканских выступлений и для критики президента Пакистана Первеза Мушаррафа. В столице Ирака Багдаде совершено нападение на суннитскую мечеть. По сообщению полиции, в перестрелке между нападавшими и охраной мечети 3 человека были убиты и 7 ранены. США опровергли сообщение о том, что американские и британские войска будут выведены из Ирака к весне 2007 года, Информация появилась в британских газетах «Санди Телеграф» и «Санди Миррор».
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Продолжаем рассказывать о постолимпийских соревнованиях по зимним видам спорта. Как всегда, сезон завершается скандинавским фестивалем. Лахти, Фалун и Холменколлен традиционно становятся главными аренами завершающих этапов Кубка мира для лыжников, двоеборцев и прыгунов. Лыжники, как вы уже знаете, минувший уикенд провели в Швеции на трассе Васа-Лопет, а двоеборцы и прыгуны соревновались в Финляндии, в Лахти.
В субботу летающие лыжники провели командные соревнования. Как и на Олимпийских играх в Турине, победу одержала сборная Австрии. А команды Финляндии и Норвегии на сей раз поменялись местами. Норвежцы стали вторыми, финны – третьими. В воскресенье же прошли индивидуальные состязания. И здесь первую в своей карьере победу одержал финский прыгун Янне Хаппанен. Вторым стал возглавляющий общий зачет чех Якуб Янда, третьим немец Михаэль Урман. Финн Янне Аханен оказался только 20-м, так что Янда увеличил свой отрыв от него еще на 60 очков. И теперь этот отрыв составляет 112 очков. До конца сезона остается еще 5 стартов.
Главный неудачник Олимпийских игр, двоеборец Финн Ханну Манинен, досрочно обеспечивший себе победу в общем зачете Кубка мира, в соревнованиях на родной земле участия не принимал. В субботу двоеборцы соревновались по классической схеме: 2 прыжка с трамплина и гонка преследования на 15 километров. И лучшим здесь оказался норвежец Магнус Моан, одержавший вторую победу в сезоне. Вслед за ним на финиш пришли немец Бьорн Кирхайзен и двукратный олимпийский чемпион австриец Феликс Готвальд. В воскресенье двоеборцы соревновались в спринте. Лучшим по сумме одного прыжка с трамплина и гонки преследования на 7,5 километров стал немец Бьорн Кирхайзен. Второе место занял норвежец Петер Танде, а третье – еще один представитель Германии, олимпийский чемпион Турина Георг Хеттих.
А горнолыжники соревновались в Южной Корее. в Йонпьоне. Там состоялись два спуска в гигантском слаломе. В субботу первые два места заняли итальянцы. Вот видите, как бы хорошо им выступить так было у себя на родине в Турине. Итак, выиграл гигантский слалом в субботний Давид Симончелли, вторым был Массимилиано Блардони, а третьим норвежец Аксель Лунд Свиндал. В воскресенье первую победу в Кубке мира и тоже на дистанции гигантского слалома одержал олимпийский чемпион, американец Тед Лигетти. Вторым был швед Фредди Ньюберг, а третьим финн Кале Паландер. Двукратный олимпийский чемпион Бенджамин Райх занял пятое и четвертое место и сейчас опережает своего соотечественника, австрийца Михаэля Вальхофера, в общем зачете на 329 очков.
Горнолыжницы же минувший уикенд провели в Норвегии на склоне Квитфьеля. В пятницу прошел старт в супергиганте, и здесь три участницы, двукратная олимпийская чемпионка австрийка Михаэла Дорфмайстер, американка Линдси Килду и швейцарка Надя Штигер, показали абсолютно одинаковый результат, разделив таким образом первое место. В субботу участницы снова вышли на трассу супергиганта, и снова победительницы одной не оказалось, ибо первое место разделили двое. Михаэла Дорфмайстер и Яница Костелич из Хорватии. А третьей стала Аня Персон из Швеции. Вслед за этим прошел слалом, который вместе с этим супергигантом составил комбинацию. По сумме двух дисциплин победила Костелич, Персон стала второй, а третье место заняла Марлис Шильд из Австрии. В воскресенье же испанская горнолыжница Мария Хосе Риенда одержала четвертую победу в сезоне на трассе гигантского слалома. Она показала лучшее время, опередив австрийку Николь Хосп и финку Таню Путиайнен.
Продолжаем подводить итоги Олимпийских игр в Турине. Подключаем к этому процессу нашего экономического эксперта, профессора Роберта Васкевичяна. И, оценивая выступление российской команды в целом, повторим, что неплохо выступили россияне. Но вот хоккейная сборная, с которой связывали чиновники, функционеры, особые надежды, мы помним эйфорию перед Олимпиадой, заявление о том, что мы непременно должны выиграть Олимпийские игры. Тем не менее, хоккеисты, заняв четвертое место, наверное, провалили, не привезя медаль из Турина.
Согласен, что это провал, хотя некоторые считают, что это место, четвертое место, именно то место, которое соответствует возможностям сегодняшнего российского хоккея. Вопрос, конечно, спорный, дискуссионный, но четвертые места российский хоккей, конечно же, не красит. И действительно, я с вами солидарен, что большие надежды возлагались на российскую хоккейную сборную. Но в то же самое время, если мы вспомним, что происходило в хоккее российском в целом, ну, кавардак – это еще самое мягкое определение. Президент Федерации отравился якобы психотропными препаратами, злоупотребил. Беспорядок организационный, опять все в последнюю минуту, опять противостояние между менеджером и главным тренером, хотя оно было неявным, вроде Крикунов говорил, да, мы вместе, рука об руку, все будем делать, но это все слова, реально мы видели.
По сути, безвластие федерации.
Безвластие федерации, Стеблин после всех вот этих вот событий, мягко говоря, достаточно, так сказать, у него были уже позиции ослаблены до предела, я бы сказал. И вот, вот на этом фоне сборная выдала несколько очень хороших матчей, а потом... Как говорится, порядок бьет класс. А по отдельности игроки, может быть, были и сильные. Но не сильнее, я вам скажу, чем у шведов, финнов и чехов, и тем более канадцев. Вообще тема хоккея, если мы говорим о хоккее, о сборной, мы не можем говорить, что вот на конкретном турнире что-то случилось. Когда это случается один раз, когда случается второй, третий, пятый, десятый, это уже система. И в экономике есть так называемая теория циклов или волн, названная в честь волны Кондратьева, в честь выдающегося русского экономиста Николая Дмитриевича Кондратьева. Очевидно, и в хоккее, и в жизни, и в рождении этих звезд тоже эти волны. И очевидно, мы сейчас проходим, я имею в виду мы, это российский хоккей в данном случае. Это нижний этап, нижний сегмент этой волны.
Роберт, прошу прощения, вас перебью. Но ведь подобная история произошла в Чехословакии, бывшей Чехословакии, когда страна разделилась.
Они взяли прежде всего организацию, вы это хотите сказать?
Ну да.
Совершенно верно. Вот я как бы, вы подхватили мою мысль, я ее просто как бы не закончил. Когда мы видим, что нет такой россыпи талантов, это можно было сравнить, еще раз вернемся, к тому, что происходило и происходит в футболе с Бразилией. У них сейчас есть три примерно равноценные сборные. И тогда у нас было примерно две-две с половиной равноценные. Вот тогда это действительно Россия, это была хоккейная, это, вернее, Советский Союз, это была хоккейная Бразилия. Преодолеть невозможно, купировать полностью невозможно, но снивелировать, как-то смягчить удар можно за счет организации. А какая у нас организация, мы только что сказали по поводу назначения генменеджера и так далее. А что там происходило? приезжали опять ребята из НХЛ, у них свои привычки. Один там требует, чтобы его жена жила с ним в одном номере в гостинице, а мы не будем жить в Олимпийской деревне, там еще какие-то требования. А все от чего? От вот этой вот мутной пленки, финансовой недосказанности такой. Сегодня уже совершенно недостаточно сказать, что я люблю Россию, я патриот, и я буду за свою страну
играть.
Да,
я вступлю в Единую Россию, я тем самым выражу свой патриотизм, да, к родине. Как может было быть, с несколькими хоккеистами сборной.
Было и такое, да. Но если говорить, абстрагироваться от этого, то есть несколько игроков, которые... Вот Буре, если мог бы играть, да, он бы вышел и выиграл. Просто очевидно у человека такая вот установка на то, что он должен стоять за Россию, за свою страну и так далее. Но игроков-то не один, не два должно быть, а 20 примерно, как минимум, да? И большинство-то было из НХЛ, поэтому организация в чем заключается? В том, чтобы были у них контракты. Вот они приехали играть, если вы хотите, если вы хотите играть за сборную России на Олимпиаде. Нас не интересует ваши, так сказать, публичные заявления. Вы патриот или не патриот, или вы там член той партии или этой партии. Это ваше личное дело. Вы согласны играть за Россию? Если согласны, вот вам, пожалуйста, типовой контракт, в котором все записано. Страховка в случае травмы, это, то, где...
А этого не было?
Ничего этого не было. Они опять приехали, поэтому они чувствовали себя как короли на свадьбе. Да, вот у тех, дескать, мы... А хотя мы прекрасно понимаем, почему многие поехали. Некоторые поехали потому, что за страну, да, за Россию. А другие понимают, что это очень престижно.
Пиар.
Это огромный пиар. До сих пор перед моими глазами телевизионная картинка примерно, я уже не помню, скольки летней давности, когда уже стареющего, сходящего на нет ветерана Уэйна Грецки не взяли в сборную Канады на Олимпиаду. Этот мужественный человек, у него слезы вообще лились градом из глаз. Вы понимаете, в чем дело? Вот как люди оценивают возможность сыграть за свою сборную. И это все видят, понимаете? И эти ребята, которые попали, получали там по 300, по 500 долларов, и вдруг раз тебе у них миллионные контракты, у многих помутнение происходит. И они как бы пытаются это выдать за патриотизм, но мы-то понимаем, что там все смешано и так далее. Поэтому хотите играть, хотите быть в обойме, будьте любезны, подпишите контракт. А то были и другие разговоры, что мы сыграли с американцами и с канадцами как надо, то есть с теми, кого мы должны выиграть, чтобы наша НМФ в Канаде и в Северной Америке, в Канаде, в Соединенных Штатах, было на уровне. А и финны и чехи это уже... Вот вам результат. Когда нет организации, мы становимся совершенно уязвимы. Вторая причина в том, что слишком много людей пытаются влиять на хоккей. Только закончился олимпийский турнир, и уже пошли уже такие высказывания от многих высокопоставленных деятелей, что, дескать, НХЛовцы себя никак не зарекомендовали. Теперь будем делать ставку только на тех, кто играет в российской суперлиге. Там еще что-нибудь. Опять эксперименты. Ну, хватит уже экспериментов. Достаточно. Наигрались. Надо что-то придумывать. Ну, теперь перейдем уже от констатации неудач к тому, что можно здесь придумать. Во время проведения олимпийского хоккейного турнира в еженедельнике футбол-хоккей вышло огромное, я другого слова не подберу, огромное на две полосы интервью генерального директора, по-моему, так называется его должность, профессиональной хоккейной лиги. Кстати говоря, он и в федерации занимает аналогичный ключевой пост, фактически зам Стеблина сегодня, пока еще Стеблин президент. Владимира Тимофеевича Шалаева. Я даже процитирую, позволю себе процитировать заголовок. Владимир Шалаев. На хоккей надо зарабатывать столько, сколько стоит продукт под названием хоккей. Необходимо продавать зрелище, необходимо поднимать зрелищность. Ну, что он конкретно предлагает? Лига освобождает клубы от взносов, там, на, скажем, обслуживание судейства, финансирование еще некоторые. То есть пока еще не дает прибыль учредителям, но уже снимает с них какие-то траты. Да, это очень хорошо. Мы не можем даже 500 миллионов заработать, долларов, вот это огромная сумма на сегодняшний день. Но это нижняя планка от того, что должна зарабатывать лига, если она хочет соперничать с НХЛ. Которая, кстати сказать, вот у меня есть данные из газеты «Коммерсант», о том, что НХЛ по оценке за сезон, вот, который сейчас вот-вот должен закончиться вот, в течение нескольких месяцев, заработает примерно 2 миллиарда долларов. Это чистая прибыль. Причем они уже видят, что деньги пришли. Потолок, мы, помните, говорили, 39 миллионов, зарплатная ведомость, из которых не более 20% одному хоккеисту, какой бы звездой он ни был. То есть 7 миллионов 800 тысяч. Они поднимают с 39 до 45, соответственно, 20% это уже 9 миллионов. НХЛ сумела это сделать. А вот тут мы должны выразить свое несогласие с некоторыми позициями, которые заявляет Шалаев. Вот 50, 60 или даже 100 долларов мы не можем позволить себе продавать билеты на хоккей. Очевидно, что мы не можем сейчас представить, чтобы телевидение покупало у нас трансляции чемпионата за сотни миллионов долларов. Да, это нереально, как пишет, но это нереально для того хоккея, для той продукции, или продукт, как называется сейчас вот в заголовке этой статьи, который выдают на гора наши клубы. Да за этот продукт и в 10 раз меньше, и $10 за билет никто не даст. Но вы посмотрите, какие были рейтинги у хоккейных трансляций тогда, когда сборная была на подъеме, когда они громили шведов, когда они в блестящем стиле обыграли канадцев 2-0. Какие были рейтинги у телепрограмм? Вот такого рода хоккей, если организовать правильное дело. И можно и 50, и 60, и $100, и телевидение будет платить. Мы видели войну телеканалов, как в субботу в программе «Час пресс и спорт» один из наших радиослушателей образно называл «Ссора Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем», первый канал и госканал «Спорт». То есть надо дать зрелище, и тогда можно будет уже думать о дорогих билетах и прочем, и так далее, и так далее. Что касается зрелищности, я приведу мнение выдающегося нашего российского тренера, другого слова просто не подберу, Владимира Юрзинова, который поработал и в Советском Союзе, и в России, и со сборной, и с клубами.
И Финляндии,
и
Швейцарии.
И Финляндии. Он знает хоккей великолепно. Тут вопросов нет. И этот человек говорит совершенно объективно. Наша, он имеет в виду Суперлигу, вовсе не является второй после НХЛ и даже, соответственно, первой в Европе. Ничего подобного. А с точки зрения спорта, зрелищности, состязательности, Юрзинов говорит, в том же еженедельнике футбола и хоккея, на первом месте стоит шведский чемпионат и на втором финский. И только потом может быть российская суперлига. Вот как обстоят дела.
Роберт, ну какая зрелищность может быть? В сотый раз повторяем это, когда 16 команд из 18 выходят в плей-офф. О чем мы говорим?
Соответственно, зрелищность может быть только тогда, когда будет выбран окончательный принцип, это будет либо спортивный принцип, как чемпионат. В условиях, когда с НХЛ отношения не сформулированы полностью, и правовая база такова, что российский игрок может просто помахать ручкой в любой момент, написать заявление, взять свою трудовую книжку, уехать в Канаду, конечно, ничего не получится. Да, все, что делает, предлагает, и то, о чем говорит Шалаев, видимо, надо поддерживать, потому что это здравый подход, и, в общем, может вызвать только уважение такая позиция. Как говорил известный грибоедовский персонаж, до выздоровления российского хоккея дистанция огромного размера. В одиночку, будь то новая ПХЛ или новая обновленная федерация, даже с таким достаточно эффективным и успешным менеджером, как Шалаев, в одиночку этого сделать не сможет. Поэтому необходима, очевидно, общественная дискуссия с подключением средств массовой информации, людей заинтересованных, и, конечно же, с подключением государственных структур, я имею в виду агентство по спорту, если уж быть совсем уж откровенным, то и господина Фетисова.
Ну, а мы со своей стороны, программа «Прессинг» и наш экономический эксперт, профессор Роберт Васкевичан, и дальше будем прилагать усилия для того, чтобы компромисс, диалог состоялся, для того, чтобы, наконец, российский хоккей преодолел кризис, в котором он сейчас пребывает.
Профессиональный анализ показа соревнований из Турина, начатый неделю назад, продолжает наш телеобозреватель Аркадий Ратнер.
Связь большого спорта и телевидения с каждым серьезным турниром становится все прочнее. К столь банальному утверждению прибегаю к тому, что хочу отметить, в этом союзе телевидение занимает все более главенствующие позиции. Эта мысль тоже не нова. Об изменении в угоду телевидения правил и формата соревнований доводилось говорить не раз. Можно добавить к этому рассказы известных проектировщиков, архитекторов о том, что в их работе по строительству стадионов, дворцов спорта проблема наилучшего расположения комментаторских кабин, площадок для телекамер, прокладки различных телекоммуникаций занимает очень важное место. Но что мне особо хочется выделить сегодня, это мастерское программирование крупнейших соревнований, где организаторам удается учитывать запросы не только всего телевизионного сообщества, но и отдельных его членов. Туринская Олимпиада прекрасно это подтверждает. К примеру, американские компании, заплатившие за право трансляции самые значительные суммы, настояли на начале отдельных соревнований, в частности хоккейных матчей, в удобное для своих зрителей время. В целом, программа соревнований в Турине была составлена идеально. Отдельные виды спорта пересекались в редчайших случаях, а обычно четко выстраивались по времени одно за другим. Даже отдельные из-за погоды переносы вписывались в сетку вещания настолько умело, что никак не мешали просмотру ранее намеченных передач. Сумея спланировать расписание так, что за редким исключением все события, происходившие на Олимпиаде, можно было показать живьем и на одном канале, это, на мой взгляд, самое большое достижение МОК, который подтвердил тем самым, что организацию олимпийских передач он полностью взял под свой контроль. Лучший из известных мне спортивных каналов «Евроспорт» умелым планированием соревнований воспользовался прекрасно, показав в прямом эфире все финалы, за исключением отдельных конькобежных дистанций. Так мог сработать и российский канал «Спорт», если бы на первой олимпийской неделе не уступил право прямых утренних трансляций Первому каналу. В
воспроизведение же их в записи в вечернее время. Всю стройность программирования спортивного канала разрушило. Появились монтаж, сокращения. Передачи длились до 3 часов ночи. Истинное пиршество для болельщиков царило на НТВ+. На двух каналах, иногда к ним добавлялся третий, футбольный, показали буквально все, что происходило на туринских спортивных аренах. Конечно, оценивая работу платных спортивных каналов, не обойтись без критики. Мастерство большинства комментаторов по-прежнему невысоко. Отдел выпуска за 10 лет существования так и не научился красиво начинать трансляцию и красиво ее завершать. Неожиданно, совсем не к месту, вторгалась в передачу реклама. Но просто обязан отметить, наконец-то четко работали выпускающие на канале онлайн, неоднократно нами критиковавшиеся. На этот раз бегущая строка была и оперативной, и грамотной. Даже со знаками препинания ее составители справлялись успешно. О комментаторах все расскажу подробнее. Мастерство Татьяны Тарасовой, которая вела репортажи о фигурном катании, мы уже отмечали в двух предыдущих выпусках прессинга. Вслед за ней поставил бы Елизавету Кожевникову за прекрасный комментарий соревнований в альпийских дисциплинах и фристайле. Единственный ее недостаток – излишнее стремление к изысканности речи, что выглядит нарочито. Назову еще совершенно неизвестную мне Екатерину Миронову, объяснявшую в своих репортажах, причем, как мне стало известно, под картинку в Москве, такие нюансы санного спорта, скелетона и бобслея, что малопонятные большому количеству зрителей соревнования стали по-настоящему интересны. Избавляясь от назидательности и обретая объективность, значительно интереснее ведет репортажи Борис Майоров. Других, работавших у микрофона, отнести к разряду комментаторов не поворачивается язык. Знать тонкости, детали того или иного вида спорта им просто не дано. Так что назову Игоря Швецова, Дениса Косинова, Георгия Черданцева просто информаторами, которые добросовестно заимствовали из пресс-релизов и интернета массу разнообразных сведений и, дополняя четкую экранную информацию, иногда с пользой их применяли. На будущей неделе обращу внимание болельщиков на 3 футбольных матча. Барселона-Челси, Лига чемпионов, вторник, основной канал НТВ. Марсель-Зенит, Кубок УЕФА. Будет объявлен в программах дополнительно, так что следите. И ЦСКА «Спартак», Суперкубок России, суббота, второй канал.
Это был Аркадий Ратнер. По просьбе слушателей напоминаем наш адрес электронной почты sport@rferl.org. И теперь завершаем программу новостями уикенда.
Теннис. Испанец Рафаэль Надаль выиграл свой 13-й в карьере и первый в сезоне титул. В финале турнира в Дубае он одолел швейцарца Роджера Федерера 2-6, 6-4, 6-4. Примечательно, что из 4 встреч с первой ракеткой мира Надаль победил в 3. В финал турнира в Лас-Вегасе вышли австралиец Лейтон Хьюитт и американец Джеймс Блейк. Хьюитт в полуфинале в 3 сетах обыграл еще одного представителя США Пола Голдстайна, а Блейк в 2 хорвата Ива Карловича. Соревнование в Акапулько выиграл Луис Орна, в 2 сетах одолевший в решающем матче аргентинца Хуана Игнасио Челу. Это первый титул в карьере перуанского теннисиста. Первой в карьере стала победа в женской части этого же турнира и для немецкой теннисистки Анны Лены Грёнефельд. Она в финальном матче в 2 сетах взяла верх над прошлогодней победительницей, итальянкой Флавией Пинеттой. Россиянка Надежда Петрова, вторая ракетка соревнований в Дохе, в решающей встрече выиграла у первого номера посева француженки Амели Морисмо 6-3. 7-5. Теперь в активе Надежды 2 победы в серии WTA. Шахматы. В Испании в Линаресе продолжается престижный международный турнир. В 9-м туре, сыгранном в субботу, болгарин Веселин Топалов одержал 2-ю победу подряд. На этот раз он черными выиграл у француза Этьена Бакро. Остальные партии, в которых Левон Аронян из Армении играл с украинцем Василием Иванчуком, россиянин Петр Свидлер с испанцем Франсиско Вальеха и Теймур Раджабов из Азербайджана с венгром Петером Лека завершились в ничью. Лека набрал 6 очков, на полочка меньше у Ароняна, 4,5 очка в активе Раджабова, Топалова и Свидлера. Легкая атлетика. За неделю до старта чемпионата мира в закрытых помещениях в Москве во Франции в Льевене состоялся 3-й командный кубок Европы, где было показано несколько высоких результатов. В прыжках 6-м у женщин в отсутствии Елены Синбаевой победила польская спортсменка Анна Роговска, установившая новый национальный рекорд 5 метров 80 сантиметров. Француз Рональд Паньон, рекордсмен Европы в беге на 60 метров, и здесь показал лучший результат из всех участников – 6,65 секунды. Еще один представитель Франции, Ладжи Докуре, выиграл бег на 60 метров с барьерами, лишь на 6 сотых секунд уступив лучшему результату сезона россиянина Игоря Перемоты. Но так как многие сильнейшие легкоатлеты на эти соревнования не приехали, в некоторых видах программы результаты оказались весьма скромными. Например, россиянка Екатерина Волкова выиграла бег на 3000 метров с результатом на полминуты хуже недавно установленного ее соотечественницы Лилии Шубуковой рекорда Европы. В итоге у женщин третий раз подряд кубок выиграла сборная России. Второй стала команда Польши, третий – Румынии. У мужчин первое место заняла сборная Франции, второе – Германии, третье – Испании. Футбол. Новый сезон в России стартовал с первых матчей 1/8 финала розыгрыша Кубка страны. Вместо трех игр в субботу состоялись лишь две. Матч читинского «Локомотива» с одноклубниками из Москвы был перенесен. «Спартак» с трудом добился победы над «Лучом энергии» из Владивостока 1-0. «Зенит» дома обыграл «Терек» 2-0. В воскресенье было сыграно 5 матчей. Московская «Динамо» в Самаре проиграла «Крыльям Советов» 0-2. ЦСКА в Москве разгромил «Спартак» из Костромы 5-0. Во встрече двух других московских команд «Торпедо» проиграла футбольному клубу «Москва» 1-2. С одинаковым счетом 1-0 «Шинник» в гостях обыграл «Рубин», а «Сатурн» также на выезде «Амкар». «Челси» сделал еще один шаг ко второму подряд чемпионскому титулу в английской премьер-лиге, обыграв «Вест Бромвич» на его поле 2-1. «Ливерпуль» отстает уже на 15 очков после ничейного исхода матча с «Чарльтоном» 0-0. Еще на очко меньше у «Манчестер Юнайтед», который имеет две игры в запасе. На счету форварда этого клуба, лидера бомбардирского списка Руда ван Нистелроя, 19 голов. Возглавляющая таблицу испанского чемпионата «Барселона» взяла верх в субботу над «Ла-Коруньей» 3-2, уступая по ходу встречи 1-2. «Реал», одолевший в мадридском дерби «Атлетика» 2-1, сохранил отставание от каталонского клуба в 10 очков. На второе место может снова выйти «Валенсия», чей гостевой матч с «Малагой» вынесен за рамки тура. Так же, как и в Англии, 19 мячей в активе лидера среди снайперов, нападающего «Барселоны» Самуэля Этоо. В итальянской серии А «Ювентус» выиграл у «Сампдории» в Генуе 1-0. На 10 очков позади «Милан», разгромивший дома «Эмполи» 3-0. Встреча, занимающего третье место «Интера» с «Ромой», вынесена за рамки тура. Самым результативным остается Лука Тони, который вновь отличился за «Фиорентину» и пополнил лицевой список до 23 голов. Первой победы в 5 последних матчах чемпионата Франции добился Лион, одолевший Аяччо на его поле 3-1. В активе лидера стало 62 очка, на 9 меньше у Бордо, чья игра с Сашо перенесена из-за непогоды. А еще на 3 очка отстает Лиль, разгромивший Леман 4-0. На счету Педро Паулетте из Пари Сен-Жермен 16 забитых мячей. И только в Германии из всех ведущих европейских чемпионатов главный претендент на победу в турнире потерпел поражение в последнем туре. Бавария уступила во второй раз первенстве, причем опять Гамбургу, но теперь в Мюнхене 1-2. Таким образом, Гамбург сократил отрыв от Баварии до 8 очков, а вровень с ним следует Вердер, сыгравший в ничью с Байером 1-1. А Мирослав Клозе из Вердера лидирует 17 мячами в споре бомбардиров.
Вы слушали 561 выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3.07 и 10.07. С понедельника по пятницу дневные выпуски «Прессинга» в 12.50, а в субботу программа «Час прессы спорт» в 11.07 с повтором в 15.07. Время всегда московское. Над воскресным прессингом работала продюсер Екатерина Высоцкая. Подготовили и вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
Свобода в клубе «Агия». Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в московском клубе «Аги». В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу, и действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир «Радио Свобода».